Просматривая новости из Ямало-Ненецкого автономного округа, наткнулась на такую на сайте губернатора. В округе принят закон о развитии инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе. В новом законе содержится определение понятий «инновационная деятельность», «инновационная политика», «инновационная продукция», «инновационный проект», «инновационный план», «субъекты инновационной деятельности», «инфраструктура развития инновационной деятельности». Определены полномочия исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления в сфере развития инновационной деятельности. Думаю, что все изложенное, несомненно, подтолкнет людей и бизнес к инновациям. Но что на самом деле происходит в округе? В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в этом чрезвычайно важном для экономики России регионе?
Безусловно, он чрезвычайно важен. Почти 90% газа добывается в Ямало-Ненецком округе, а без газа России представить себе невозможно. Но это такой, по расхожему мнению, типичный, богатейший российский регион, в котором в первом приближении все замечательно. И безработица минимальная, всего лишь 4%, это все равно, что ничего. И с уровнем бедности 8%, 7%, никакие кризисы не берут. Ну и вроде и доходы существенно выше среднероссийского уровня, если соотносить их с прожиточным минимумом. До кризиса было почти в 5 раз. И как бы хочется сказать, все замечательно, но когда начинаешь копать глубже, то оказывается следующее. Никогда монопрофильность не бывает устойчивой, даже в таком роскошном ресурсе, как газ. Рабочих мест создается мало. Поэтому уже устойчивый характер приобрел миграционный отток. А ведь 90-е и все, и почти все 2000-е годы округ притягивал население. Зарплаты-то огромные. И дальше начинаешь смотреть, как этот регион проходил кризис. А в связи с проблемами «Газпрома» он проходил кризис почти по среднероссийскому тренду. То есть упав на 9 с лишним процентов и до сих пор не вернувшись на докризисный уровень производства. Потому что проблемы управления «Газпромом», поведение «Газпрома» на глобальном рынке всегда сказываются и на главном сердцевинном округе, который этот газ добывает. Но самое главное, чем ударил кризис, это сильнейшее снижение доходов населения. Это можно говорить и по самим доходам, и по потреблению. 2 года подряд реальная покупательная способность доходов снижается. То есть динамика реальных доходов минус. И сейчас это минус 13% за 2 года к докризисному уровню. Снижение товарооборота торговли, то есть потребления, минус 20%. Что происходит? В чем проблема? А вещь очень простая. У всех сырьевиков, газовиков в том числе, очень сильна переменная составляющая в заработках. И когда начались проблемы у «Газпрома», тариф остался. Но переменная часть, бонусы, премии резко пошли вниз. И этот процесс не завершен. В результате богатейший округ, который является донором Российской Федерации, у которого, в общем-то, устойчивая налоговая база, потому что, извините, если каждый 4-й рубль ваш бюджет дает налог на имущество, а еще 1/3 налог на прибыль, то этот бюджет действительно в кризис более устойчив. Но он теряет главное, этот округ. Он теряет людей и теряет свое главное преимущество постепенно – высокую заработную плату.
А какая доля сменяемого населения? Потому что я помню хорошо, что еще во времена правительства Егора Тимуровича Гайдара вообще была концепция такая, что вот эти северные богатства России надо осваивать вахтовым методом.
Знаете, я с этой концепцией согласна, и то, что идет миграционный отток, это нормальное сжатие северной обитаемой, как бы избыточной рабочей силы и обитаемого пространства. Но дело в том, что не забывайте, Ямало-Ненецкий округ ведь социалистический по сути. Там до сих пор сохранились очень многие элементы субсидирования, софинансирования, такая советская социальная политика. Очень много советского в ЖКХ, и людям там было достаточно комфортно жить. Сейчас с опозданием, по сравнению с хантами, лет на 7-8, они начинают медленно-медленно переформатироваться. И дискомфортность резко возрастает.
Спасибо. Александр Владимирович, как сказывается высокий уровень миграции и некоторая нестабильность, которая присутствует все-таки в этом богатейшем округе, на настроение населения и на политической жизни этого региона?
О настроениях населения говорить тяжело, поскольку округ в силу своей специфики практически не имеет никаких независимых общественных структур, уже не говоря про аналитические, нет в нем, по сути, и свободной прессы. То есть здесь ситуация проста. Зона, где доминируют трудовые мигранты, ну, там, максимум, там, в первое-второе поколение, она по определению предполагает слабые социальные связи в самом населении. Это во-первых. Во-вторых, когда речь идет о монопрофильных городах, где есть там одно доминирующее крупное предприятие, от которого зависят все, и малый и средний бизнес, это в основном уже он возникал и развивался на перераспределении доходов, которые получали люди, работающие в этих самых нефтегазовых корпорациях, естественно, подобная ситуация продуцирует специфический тип взаимоотношений, когда есть жесткая корпоративная дисциплина, когда администрация зависит от ключевого предприятия, в сторону никуда не уйдешь. При этом размеры огромные, внутренняя транспортная связь городов и районов очень слаба, интеграция внутреннего населения слаба, соответственно, что получается? Население мало, оно размазано, социальные сети слабые, никаких общеокружных площадок, на которых могут появляться какие-то фигуры, нет. Что означает? Это означает полное доминирование административных структур. Нет никаких естественных площадок, на которых могут даже просто появиться люди, им претендующие на хоть какую-то окружную известность, помимо занятия формального административного статуса. В округе все 90-е годы и до весны прошлого года был бессменный губернатор. Если мы посмотрим на администрацию господина Ниелова, это был в чистом виде старый советский партхозактив, то есть это были комсомольцы, это были какие-то бывшие менеджеры нефтегазовых корпораций, которые уходили и переходили на работу в администрацию. То есть это был такой типичный советский партхозактив, но он был в богатом регионе. Причем, когда приезжаешь в Салехард, смотришь и поражаешься бессмысленности ряда трат. То есть строились роскошные дома, где, значит, какие-то делались никому не нужные, но пафосные здания или сооружения. Роскошная резиденция губернатора построена, непонятно для кого она была пустая. Там приходишь, ну, попробуй найти в ней человека и так далее. То есть, на мой взгляд, вот происходило такое головокружение от успехов. Они спокойно жили на средств доходах нефтегазовых. На самом деле, минимально прикладывая усилия к тому, чтобы хоть как-то диверсифицировать экономику этой территории. Декларативно, конечно, это было, но именно декларативно. То есть они очень надеялись, что вот, кончится нефть-газ, потом, значит, появится проект «Урал-Полярный», достроят там железную дорогу, начнут разрабатывать там другие месторождения, и будем жить там от других природных ресурсов. А основная ключевая тема была, как в публичном поле за это время стимулировать «Газпром» расширять добычу ресурсов уже на полуострове Ямал. Сейчас при новом губернаторе Кобылкине начинает говорить там про нефтехимию, про переработку, но, конечно, новой администрации тяжело. То есть пришел новый губернатор, молодой человек, энергичный. Администрация почти вся поменялась, остались буквально несколько человек из старого состава. В основном пришли люди, которые работали с Кобылкиным в Пуровском районе. Пришло несколько человек из нефтегазовых компаний, в основном из «Газпромнефти». И они пытаются вот каким-то образом вот это вот болото как-то встряхнуть, внести вот в этот привыкший жить на сверхдоходах мир какой-то элемент рационального планирования. Ситуация тяжелая, поскольку опираться на самом деле по большому счету не на кого.
Александр Владимирович, а чем все-таки реально сейчас отличается качество принятия решений нового губернатора, он уже больше года, Дмитрия Кобылкина, от его предшественника Ниелова?
Понимаете, оценивать что-то с точки зрения качества новых менеджеров по сравнению со старыми тяжело по причине отсутствия какой бы то ни было независимой информации, но нет ее в округе. Вот единственный город, внутри которого была в лучшие годы относительно развитая политическая конкуренция, это Ноябрьск, но там понятная ситуация. Во-первых, это самый крупный город, он достаточно южный, он уже почти примыкает к Ханты-Мансийскому округу, недалеко от границы находится. Там все-таки не одно предприятие, а несколько, то есть там если нефтяники и газовики, была конкуренция нефтяных и газовых элит, за счет того, что город достаточно большой, сильный, местный, малый, средний бизнес, там строительный, торговый и прочее. То есть была основа для публичной политики. Разные местные кланы группы конкурировали за пост мэра, и по Ноябрьску вот ситуация более-менее прозрачна, за счет конкуренции шла информация. На других территориях, к сожалению, конкуренции нет, а с ней нет информации. Еще при Ниелове, на позднем этапе, отменяли по большинству муниципалитетов выборы мэров. То есть вводили так называемых сити-менеджеров и попутно кое-где вели партсписки. Но вот введение партсписка в этих условиях, оно несколько разбавило вот этот междусобойчик старых элит, но очень слабо, поскольку, ну, что толку выводить партийные списки, когда реальных-то партий нет.
Ну, то есть вы рисуете такую картину замороженной Саудовской Аравии, где политика, по сути дела, выморочена, выморожена.
Ну, я бы сказал так, что здесь есть нефтегазовые вертикали, они заняты только сами собой, и по соглашениям какие-то, значит, куски там дают периодически, значит, местным властям. Есть административная вертикаль, которая в первую очередь контролирует те районы, где нефти и газа нет, там огромные, как правило, сельские территории, и в основном живет вот от этих самых соглашений и от отчислений нефтегазовых корпораций. И есть посередине маленькая прослоечка малого-среднего бизнеса, который сконцентрирован в городах, и только в них на что-то может повлиять.
Спасибо, Александр Владимирович. А Наталья Васильевна, каким-то образом сказывается на повседневной экономической жизни этого региона та самая пресловутая матрешечность, которая заложена в Конституции Российской Федерации? Это вообще какое-то значение имеет для экономики региона, для связи?
Во всяком случае, до последних лет минимальное, потому что действовало соглашение о полномочиях, и округа откупились от Тюменской области, и сохранив значительную часть своих полномочий, у них бюджет раздельный. Другое дело, что откупался снова Ханты-Мансийский округ, три четверти, даже больше заплатив, от 20 миллиардов, а Ямал отделался дешево. Но вы же понимаете, что с «Газпромом» несколько сложнее, даже статусным губернатором, имеющим поддержку в Кремле, чем с господином Филипенко. Поэтому у них своя жизнь, у них свой бюджет. Другое дело, что мне не очень нравится, что сохраняется вот дурная повторяемость в том, что этот округ очень затратный по госрасходам. Если взять расходы все на общегосударственные вопросы, ну, это фактически на управление. Слушайте, ну это 9% бюджета. Бюджет большой, он почти 100 миллиардов. Поэтому много. И если посмотреть второй момент, что мне очень не нравится, я не знаю, как это насчет преемственности элит, но вот я смотрю 9-10 год статистику, есть расходы на нацэкономику. Это инвестиционные расходы бюджета и также дорожное строительство, благоустройство и прочее, прочее. Они в округе приличные. Это почти каждый пятый рубль бюджета. И они очень сильно выросли. Почти в два раза в годы кризиса. То есть деньги какие-то туда были перераспределены. Но у меня вопрос. Если вот 19% идет на нацэкономику, почему внутри этих расходов 11%, то есть почти 60% от этой суммы, написано «другие вопросы в сфере национальной экономики»? Меня всегда эти цифры очень настораживают. Они показывают непрозрачность базовых инвестиционных расходов.
То самое качество управленческих решений, о котором мы говорили.
Да, именно так.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко.